говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час можно назвать пастырским. В нем принимают участие два священника. Вначале мы пригласим вас послушать радиопередачу из нового радиоцикла бесед священника Константина Кокоры, клирика храма во имя воздвижения Креста Господня в Митине. «Словеса Господня, словеса чисто». А затем нашу программу продолжит священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Сегодня батюшка размышляет о правде Божией и оправдании.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Словеса Господня, словеса чисто, сребро рожжено, искушено земли, очищено седмирицею. Эти молитвенные слова пророка и царя Давида мы слышим и произносим в церковных богослужениях. Они означают, что истинные словеса, возвещенные о спасении, подобны серебру, много раз переплавленному в горниле. И сегодня мы приглашаем вас послушать передачу из нового радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто». Я рада приветствовать в нашей студии священника Константина Кокору, клирика храма во имя воздвижения Креста Господня в Митине. Батюшка, благословите.
Господь да благословит. Здравствуйте.
Долго мы с вами собирались встретиться. Многие люди, слушающие вас в храме, в эфире, рекомендовали мне, говорили, обратите внимание. Вот отец Константин яркий проповедник. И надеюсь, что это наша первая встреча выльется в душеполезный цикл бесед.
Благодарю вас за теплые слова, за такой отклик. Надеюсь оправдать ваше доверие.
Не нам, Господи, но имени Твоему подашь славу. Мы трудимся ради наших слушателей. и ради самих себя, потому что я тоже думаю, что и мы, каждый из нас слушающий, и даже тот, кто проповедует, размышляет в данный момент, сам вон ли, с микрофоном ли, он тоже для себя всегда что-то открывает новое. Поэтому во славу Божию начнем наш сегодняшний разговор, и, как вы благословили, поговорим о притчах. С одной стороны, я подумала, что это может быть для начала правильная, самая легкая тема. Все-таки притча – это близко каждому из нас. Это почти, ну, можно говорить, если таким упрощенным языком, чуть ли не сказка такая, да, для взрослых. Но, с другой стороны, понимая, что очень много содержится в Евангелии притч, не случайно, ведь, я думаю, мы сегодня с вами об этом и поговорим. Почему говоришь притчами, да ученики спрашивали. То, конечно, об этом важно говорить, потому что там такая глубина, несмотря на краткость. И вот эту глубину нам не исчерпать за всю нашу жизнь. Поэтому я очень рада, что мы с этого начнем.
Да, мне тоже кажется, что это такое непаханное в каком-то смысле поле, потому что люди чаще всего обращают Евангелие на чудеса. Это такой первичный пласт, кого Христос исцелил, кого привел к Царству Божьему. Естественно, это центр воскресения, да, распятия, но притчи, они тоже являются весьма важным таким элементом проповеди. Даже статистически, если мы с вами посмотрим, около трети вообще изречений Христа – это притчи. То есть Христос очень часто говорил притчи, мы его, правда, даже ученики говорили, а почему ты так именно изъясняешься, почему ты прямо нам ни о чем не говоришь? И вот если мы с вами поближе подойдем к этим притчам, начнем рассуждать в целом, о чем они, почему Христос именно к ним прибегал, почему не мог прямо говорить, и мы увидим такие особенности. Во-первых, Христос не сразу говорит притчами. То есть мы с вами, если на Евангелие в целом посмотрим, то эти притчи возникают уже чуть позже его начала служения. И поэтому ученики действительно в какой-то момент говорят, а почему ты вдруг притчами им говоришь? То есть почему прямо нам о чем-то не можешь сказать, о чем ты бы хотел сказать? И Господь говорит такую вещь, которая на первый взгляд кажется даже, ну, немного скандальной. Он говорит, потому говорю им притчами, что они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете. И глазами смотреть будете, и не увидите. И вот здесь очень интересно, может сложиться такое впечатление, что Господь говорит не для того, чтобы его легче стало слушать, а наоборот даже для какого-то затруднения. Особенно это в редакциях Марка и Луки, в их Евангелиях видно. То есть, чтобы они не уразумели, получается. И вы знаете, вот эти слова вызывали бурные споры на протяжении всей истории церкви. Как же так? Ведь нам кажется, что наоборот, нужно открыть двери, распахнуть окна, сделать эту истину вот доступной каждому человеку. А здесь вдруг какая-то, как вы правильно сказали, сказка, басня, загадка. И вот действительно слово «притча» переводится как «парабола», да, по-гречески. Она означает в том числе и загадку. То есть не только, да, как бы какое, что-то такое открытое, да, вот, или слово древнееврейское тоже, машал, которое обозначает притчу. Это была такая форма излюбленная для пророков, для учителей закона, то есть ее часто использовали. Для того, чтобы, например, показать какую-то истину, для того, чтобы человеку что-то рассказать. Притчи, они очень доступные в смысле формы. То есть Христос говорил разными притчами, если мы возьмем такие наиболее важные, то их более 30. А если мы будем каждую его фразу метафорическую рассматривать как притчу, то их вообще порядка 60. То есть огромное количество притч, да, и в одном из Евангелий сказано, что часто притчами изъяснялся. То есть еще какие-то не вошли, может быть, даже в корпус Евангелия. Почему Христос говорил притчами? Почему именно эту форму он избрал? Ну, во-первых, как я сказал, притчи очень понятны по форме. То есть Господь брал образы из реальной жизни. Вышел сеятель сеять. И люди, к которым обращался Христос, они сразу понимали, даже видели, может быть, глазами на фоне Христа, обращающегося к ним, человека, который выходит сеять. Или, например, Царство Божие подобно горчичному зерну. И каждый из слушателей понимал, что он каждый день, может быть, да, с этим зерном имеет дело и, по крайней мере, понимает, о чем речь. И вот так вот каждый раз Христос позволяет человеку увидеть в быту, вот в обыденном мире, присутствие Бога. То есть он как бы возводит человека вот через эту параболу к чему-то большему, символ вот этот, соединяющий вот нашу бытовую жизнь с присутствием Бога, он как бы человека возводит над этим миром.
Небо и землю.
К Царству Божьему, да. И в принципе, если мы с вами посмотрим, каждая притча говорит о Царстве Божьем. Так или иначе, она оттеняет какой-то важный нюанс в Царстве Божьем. И очень важно, что как раз эти притчи, они заставляли человека задуматься, а о чем эта притча? Почему мне нужно сейчас получить не какой-то ответ на мой вопрос, кто мой ближний? Почему мне сказать, кто мой ближний конкретно? А вдруг вот именно через притчу подать эту истину? Притчи запоминаются. То есть притчи, они остаются с человеком, даже когда Христос пошел дальше проповедовать. Ты с ней остаешься, ты думаешь, размышляешь, ты начинаешь анализировать вот этот текст.
Можешь другому пересказать.
Можешь другому пересказать. То есть они очень, как это сказать, емкие, краткие и запоминающиеся именно своей какой-то простотой. И действительно, притчи могут, например, как вы правильно заметили, как сказки, оборваться резко. То есть, знаете, как дети иногда спрашивают, а вот чем закончилась сказка? Да, или что будет дальше? А Христу важно было показать именно сейчас, здесь, в этот момент, что важно. А дальше мы можем, да, сами что-то додумать для себя. Притчи помогали человеку не останавливаться на пути в Царство Божие. Мы, люди, созданы так, что нам хочется получить готовый ответ. Нам хочется, чтобы мы задали вопрос и нам сказали, пожалуйста, делай вот это и вот это, а вот этого не делай. И Господь действительно говорил о таких вещах, например, когда преподавал заповеди. Но притчи помогали человеку и самому поставить себя в положение не только спрашивающего, но и отвечающего на свой вопрос. И это был стиль именно учителя. Мы с вами вспоминаем из Евангелия, что христиане не назывались христианами в те времена, а назывались именно учениками. И даже ко Христу обращались равуни, да, то есть это форма...
Учитель.
Да, учитель, звательный падеж рави, да, и даже люди, которые к нему отрицательно относились, называли его учителем. И вот он как настоящий учитель с большой буквы, педагог, он показывает человеку, как вырасти, как напрячь свои извилины, как начать сердцем действовать, как начать действительно меняться в своей жизни. Ведь притчи, они еще имеют очень важный побудительный мотив. То есть, если сказка, например, в ней намек какой-то, и мы можем сказать, ну да, конечно, это здорово, очень красиво и запоминается, то в притчах содержится, конечно, такой духовный динамит. То есть Христос не оставляет в покое слушателей. И помните, некоторые притчи, как, например, о злых виноградарях, приводят в неистовство его врагов. Здесь очень важно, что притчи помогают сказать те вещи, которые бы, скажем так, было бы, наверное, опрометчиво и опасно говорить в лицо. То есть Христос как бы косвенно говорит о таких вещах, которые человек понимает, что задевают его, его
дипломатический
поведение,
такой,
да, да.
Ораторский.
И вы знаете, это очень интересно, потому что один из богословов говорит, что притчами Христос до определенной степени позволял себе проповедовать дальше. Потому что если бы он с самого начала что-то сказал, помните, например, прекращают, он говорит, притчами перед событием креста, перед тем, как уже идти на Голгофу. И ученики даже говорят, вот теперь ты нам говоришь все прямо, теперь не говоришь никаких притч. И вот эти притчи помогали ему как бы держать вот эту дистанцию, не позволять раньше времени схватить его. С одной стороны, мы можем действительно посмотреть, что притчи заканчиваются в определенный момент, и дальше Христа схватывают, и он идет на Голгофу. Но, конечно, это не очень верно говорить, что Христос прикрывался как бы притчами, да, что они обезопашивали его. Но это значит, что Христос говорил и прямо в некоторых случаях, и действительно приводил в неистовство и врагов, и они с самого почти начала хотели его схватить из-за проповеди в синагоге.
Искали убить его.
Искали убить его. Поэтому сама притча, как пишет святитель Иоанн Златоуст, она помогла приукрасить речь, то есть сделать ее более выразительной. И ведь говорил он простым людям, чаще всего слушателями были простые люди, и им нужна была некоторая доступность. Но вот именно в этой форме, в этой обертке доступности скрывалась какая-то потрясающая истина, о которой человек мог никогда, например, не задумываться. И, конечно, Господь, как сердцеведец, понимал, что именно в такой форме, в наибольшей степени, удобно и эффективно подавать человеку истину, потому что эти притчи, они вечные. То есть, когда бы ты к ним ни обратился.
Вот мы совсем далеко от тех первых христиан.
И мы с вами понимаем, что сейчас мы возьмем с вами, опять же, ту же притчу о ближнем и поймем, что вот это про меня, это я вот священник, кто я здесь. И притчи в этом смысле, они настолько жизнестойкие, жизнеспособные, что мы можем поместить себя в контекст этих притч. Один из святых сравнивает это с большим домом. То есть мы входим в этот дом, и мы себя в чем-то обнаруживаем, в какой-то ситуации. Например, притча о сеятеле, да, вышел сеятель сеять. Он сеет на придорожную почву, да, там в тернии, в колючке.
Отчасти мы с вами сейчас тоже этим занимаемся.
Да, но мы можем себя ощутить этой землей тоже, да, вот, а у меня какое сердце? Быстро ли я воспринял эту истину? А почему мои ближние, например, не все до этого еще дошли? Как мне помочь им уплодородить эту почву? Как мне им подсказать? И вот Христос, конечно, дает такие, знаете, вот ключики к каким-то ситуациям в нашей жизни. И это намного эффективнее, чем он бы говорил какие-то вещи, например, которые решали бы нашу проблему. Вот здесь поступи, вот. Вот, кто мой ближний? Ближний вот этот человек, все, да, сейчас мы запишем тебе, кто ближний, вот это, вот мама твоя, папа, дочь, сестра, брат, дети твои, жена, но он позволяет человеку как бы дальше самому следовать по этому пути, то есть он указывает некий вектор развития Царства Божьего.
Ну, потому что он дал свободную волю человеку.
Да, и здесь очень важно, что он как бы из этого уважения к человеку, он говорит, посмотри вот на эту ситуацию, вот с этого ракурса. И человек может сам решить для себя. Может быть, он вообще не захочет этого делать. То есть Христос бесконечно вот нашу свободу человеческую ценит и сохраняет. То есть он
доверяет.
Же, да, доверяет. И люди же не всегда, например, услышав притчу, они начинали меняться. Те же фарисеи, услышав, да, о винограднике и виноградаре, поняли, что это говорит о нем, и захотели его схватить. Но, может быть, среди них были и те, кто сказал «да». Вот мне совесть подсказывала, а вот теперь этот человек вдруг сказал мне такое, что позволяет убедиться, что он не просто пророк. Он знает мое сердце, он знает мои помышления, он знает мои намерения. А значит, мне придется либо идти дальше против рожна, как шел Павел до определенного момента, Савл тогда еще, либо вот в какой-то момент поменяться. И все в моих руках. И поэтому Господь не заставлял человека меняться для Царства Божьего.
Не диктовал.
Не диктовал своих условий, да, а именно помогал ему через вот эту притчу вырасти. И, конечно, вот, как мне кажется, пласт притч, который мы находим в Евангелии, ну, каким-то незаслуженным образом находится в тени, например, тех же чудес, как я сказал вначале. Хотя эти притчи такие же чудеса, просто устные речи. И они как раз могут человеку дать даже больше, чем видимое какое-то чудо. Как один из святых говорил, не чудо воскрешать мертвых, а чудо бороться со своими страстями, пороками, грехами, вставать и идти за Христом. То есть меняться, каяться, да, вот, деятельным каким-то образом. Поэтому здесь эти чудеса вот через притчи, они как раз не менее важны.
Мне кажется еще, батюшка, тут, когда мы получаем готовое знание, вот готовый ответ на задачу, где-то списали или нам подсказали, мы так же быстро в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Вот дали бы нам сразу готовые рекомендации. Они не пережиты, не прочувствованы. Они могут не работать в нас или просто-напросто забыться. А тут совсем другое. Тут ты сам до этого должен дойти. Вот тоже, наверное, есть в этом резон какой-то, да?
Да, когда ты получаешь готовый ответ, ты его не ценишь. Не ценишь. И когда тебе говорят как-то метафорически, каким-то образным языком, когда тебя приглашают к этому ответу подойти самому, и это, безусловно, ценится, и это меняет тебя самого, очень важно. То есть, когда мы видим Христа, проповедующего, исцеляющего, воскрешающего мертвых, мы смотрим на внешнюю такую вот канву, и мы видим, что Он действует человеколюбиво по отношению к каждому. А ведь Он через вот эти внешние действия и слова, Он пытается поменять саму суть человека. То есть даже, например, чудеса, они же были призваны не только вернуть здоровье, а дать спасение. И поэтому кому-то он говорит, прощаются тебе грехи твои, значит, вера твоя спасла тебя, иди и больше не греши. То есть когда человек меняется вот сам по себе, его личность уже другая. И, конечно, вот это здоровье, получаемое в душе и в теле, оно позволяло бы человеку, конечно, спастись уже, ну, каким-то, наверное, радикальным образом. чем то, что Христос бы делал иначе. В Ветхом Завете тоже много притч мы с вами находим, даже есть книга притч Соломоновых. То есть, как я сказал, притчи были в действии и до Христа. Но никогда не было такого объема притч, никогда столько притч не произносил один учитель. Причем эти притчи, например, если Соломон говорил об окружающей природе какой-то, и он больше говорил об отношениях между людьми, между тем, как человек должен поступать к ближнему. Он иногда сравнивал с животными людей, да, например, какие-то их качества определенные. То есть там не было такой, знаете, вот напрямую религиозной составляющей, то Христос, конечно, всегда говорит, как я сказал, именно о Царстве Божьем. И он сам тоже герой этих притч. Вспомним с вами, например, притчу о блудном сыне, одной из самых потрясающих притч, когда мы с вами видим образ Отца, и мы понимаем, что это Бог, который прощает нас, который нас любит, который каждый раз готов нас принять. И поэтому Христос не только рассказчик, но он еще и главный герой этих притч. Да? То есть он тот, кто находится тоже внутри этой притчи. И как раз, как я сказал, это позволяет нам окунуться внутрь этой притчи. А кто я сегодня? А как я поступаю по отношению к Богу и к ближнему? Не я ли старший сын, который говорит, вот я с тобой всегда был, а вот почему же этот сын пришел, и ты ему даешь то, чего никогда не давал мне?
Да, где моя награда?
Да, не я ли работник, значит, третьего часа, который говорит, ну как же так, я столько хожу в храм, столько причащаюсь, исповедуюсь, а здесь пришел человек, там, под конец жизни крестился, значит, и точно так же получает вот плоды, которые я на протяжении всей жизни вот добивался. Поэтому притчи, они еще и будоражат тех, кто успокоился. То есть они дают нам с вами возможность не останавливаться вот на пути в Царство Божие. Потому что часто нам кажется, ну, все хорошо, мы делаем то, что нужно, то, чего от нас Господь ждет. А ведь именно тех людей, которые успокоились, в Евангелии мы видим, эти притчи приводили в какое-то неистовство, да, опять же, возвращаясь к притче о виноградарях. В Ветхом Завете, конечно, нет аналогов такого объема, масштаба и важности притч. Но есть один интересный случай, когда пророк Нафан говорит притчу царю Давиду. Да, мы находим рассказ в второй книге царств, в 12 главе. И вот это, можно сказать, такая полноценная притча, показывающая, да, что человеку предлагается некий образ. Давид не сразу понимает, что это за образ. Дальше предлагается некий комментарий, и Давид уже потом понимает, что это речь вот о нем. Сам Христос своей притчи почти не комментирует. Это интересно. То есть только в двух случаях мы видим с вами, когда Христос сам говорит, как понимать его притчу. Это в самом начале как раз. Апостол спрашивает, почему ты говоришь им притчами? Но не спрашивает сначала, объясни нам эту притчу. И это, как мне кажется, очень важно отметить, когда мы слышим какую-то яркую личность, когда мы встречаемся с человеком, который, ну, буквально нас как-то будоражит, то мы пленяемся именно его образом. И поэтому очень важно, что сейчас мы с вами именно читаем эти притчи. А представьте, мы стоим перед живым Христом, который говорит с определенной интонацией эти притчи, который жестикулирует, который смотрит на тебя, и эти притчи становятся действительно живыми. То есть по-другому вообще их воспринимаешь. И поэтому ученики даже не спрашивают, а о чем ты нам говоришь, а почему именно? Да? То есть они не понимают саму суть вот того способа речения, который говорит Господь. И дальше он объясняет одну притчу, сам причем вызвавшись, притчу о сеятеле. Дальше они просят его объяснить вторую притчу, он им объясняет, а дальше они уже не спрашивают ничего. Здесь очень важно, что он как бы дает, опять же, направление мысли, а дальше оставляет эту притчу с нами. И здесь вскрывается яркая индивидуальность притчи. То есть для вас, для меня, для других людей она может по-разному значить и высвечивать какие-то ее определенные оттенки в разное время.
Я думаю, даже с этим все верующие люди сталкивались, когда мы приходим в храм, слышим Евангелие, в котором вот звучит притча, слышим часто проповедь на это Евангелие. И мы в сегодняшнем состоянии вдруг что-то такое слышим, что мы раньше просто как будто уши были закрыты, потому что мы это не пережили, мы к этому не были готовы. И думаешь, Боже мой, и правда, прямо аж до озноба порой переживаешь такое. Я думаю, это всем знакомо.
Да, и, наверное, это вообще свойство всего Евангелия. Когда ты начинаешь читать, ну, думаешь, ну, все, в принципе, не так сложно.
Ну, да.
И
да,
только потом вот эти параболы, да, вот на протяжении всего Евангелия, вот такие смысловые вещи, которые ты видишь уже спустя какое-то время, они тебя просто поражают. И таких вещей ведь очень много, да, то есть все Евангелие, это как, знаете, вот я сравниваю с большим таким полотном, части которого, пазл вот эти, они уже в твоих руках. И тебе как показана схема, как это можно делать, а дальше ты должен сам смотреть. Поэтому нужны толкования, поэтому нужны изъяснения, комментарии для того, чтобы те люди, которые жили до тебя или которые являются твоими современниками, они тебе помогали объективно посмотреть всю картину. И это удивительная вещь. Вот блаженный Августин сравнивал Евангелие с большим домом, да, в который ты входишь, и ты сначала понимаешь, что вроде как все понятно. А потом, когда идешь дальше, ты видишь, что у этого Евангелия нет потолка. То есть вообще никогда не прекратится процесс его познания. И мы с вами, когда слышим те же притчи в храме или читаем их дома, мы видим и слышим уже другими глазами и другими ушами. То есть мы сами меняемся, и меняется сам текст. И поэтому текст, те же притчи, они живут своей жизнью. То есть мы по отношению к ним меняемся. Так происходит не только в жизни каждого человека, но и в жизни даже целой какой-то религиозной группы, церкви и вообще народа в целом, да, потому что мы с вами видим совершенно разные какие-то толкования, и это здорово, потому что одни дополняют другие. Какие-то исторические комментарии показывают нам фон, вот этот культурный, социокультурный фон каждой притчи для того, чтобы лучше понять, а почему Христос обращается к этому образу. Какие-то комментарии, высвобождающие современный смысл нам, людям, живущим в мегаполисе, не знающим, как сеется тоже семя там, или забывшим об этом, мы можем, да, посмотреть на это с другой стороны. Я, вот эта земля, как проросло во мне это семя, что я сделал для того, чтобы удобрить свою почву.
Тут, знаете, батюшка, еще есть такой нюанс, что ли. Ну, вот это вот вы люди ученые, а есть богословы, которые этим всю жизнь занимаются. Они, да, читают комментарии, все это вникают. Но вот мы, люди мирские, многие, наверное, большинство из нас такие замученные суетой, может, леностью, все вместе. Немногие, наверное. Вот у меня у грешной эта толковая Библия лежит, трехтомник, по-моему, черный. Но я ее до конца так я не осилила за много лет. Я возьмусь и оставлю. Но есть такой, как же это правильнее сказать-то, есть такой смысл, который вот ты не знаешь этих богословских глубин, высот, но вот ты как-то сердцем, интуицией, не знаю, чувствуешь многие вещи, как-то вот просто ты их чувствуешь. И это тоже очень важная черта. Да? То есть ты не можешь это все, так сказать, постичь умом, но постигаешь вот душой. Может быть, не все, конечно, но тебя это очень трогает. Не знаю, насколько я внятно выразилась.
Нет, внятно, я вас понимаю, и это абсолютная правда, потому что даже в жанровом отношении притча, она между прозой и поэзией как раз. И поэзия, она же не стремится рассказать все, описать все элементы какого-то явления. Она дает тебе некий символ.
Образ такой.
Образ какой-то. И даже через этот образ и символ мы больше познаем, потому что именно сердце откликнется в первую очередь. То есть мы именно окажемся вот перед этим образом, и какие-то вещи, самое главное, мы же не сможем все равно выразить словесно, вербально. Мы все равно остановимся перед этой тайной. И здесь, конечно, необходимо сказать, что сколько бы мы с вами ни прочитали, какие бы комментарии ни услышали на каждую притчу, сколько бы мы раз не сами эти притчи не прочитали, они останутся все равно непознанными до конца, потому что это Слово Божие. Это Слово Бога, которое является бесконечным, беспредельным. И каждый раз через них мы постигаем какую-то черту Бога. Вот какая-то божественная истина, искорка, да, происходит здесь. И мы каждый раз зажигаемся. Опять же, завтра может произойти по-другому. Поэтому притч, как мне кажется, так много. Что Господь старался...
На все случаи жизни.
Да, объемно нам показать, вот, да, вот как это, что это, как выразить невыразимые вещи. Ведь, повторяюсь, он же обращался к людям чаще всего малограмотным, обычным, простым, и поэтому вот эти простые формы позволяли оставить им вот этот подарок, а дальше эти люди уже, опять же, говоря о грамотности, один из святых II века, Иустин Философ говорил о христианах, о том, что они не являются какими-то выдающимися учеными, не являются какими-то, значит, естествоиспытателями там, да, или людьми, получившими образование, а проповедниками слова были самые простые люди, малограмотные, причем даже пишут, подчас не умеющие писать. Но при этом вот они зажигались тоже этим. Господь находит ключ к каждому человеку. Ведь помимо притч еще есть Нагорная проповедь, тем людям, которые еще не пришли к осознанию истины, он дает чудеса, требует от них веры. То есть Господь как бы дает каждому возможность через что-то, через устную или проповедь, через его действия, через просто нахождение рядом, познать вот это пришествие истины в мир. Ну и дальше, конечно, с этой истины остаться, самое главное.
Вы слушали беседу священника Константина Кокоры, клирика храма во имя Воздвижения Креста Господня в Митине. Это премьера радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто». Продолжение вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о правде Божией и оправдании.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В Евангелии от Иоанна Господь говорит, что Он есть истина, путь и жизнь. Истина, путь и жизнь. Если начать с последнего слова, он есть источник жизни. И все, что есть, есть благодаря ему, ибо он сама жизнь и есть. А мы живем только лишь потому, что мы сотворены по его благоутробию, по его изволению, и жизнь мира и разумных творений, и неразумных творений поддерживаться благодаря только лишь благости Божией. У нас нет этого самого вечного двигателя, который бы нас обеспечивал бы всем, ну, что нужно для жизни. Слово «путь» – это он есть альфа и омега, начало и конец. Он все произвел и своей творческой воли сотворил. И все к нему должно в итоге прийти. А все, что к нему не придет, в итоге окажется вне его. И это будет тьма кромешная, это будет гиена огненная, то, где Бога нет. Но вот хотелось бы сейчас остановить внимание на первом слове. Я есть истина. Человек – это мыслеполагающее существо. Люди живут мыслями, и любой человек живет мыслями, каким бы он ни был бы. Умным или не очень, бедным или богатым, здоровым или больным. Все люди живут мыслями. Даже больные люди живут мыслями. Просто если человек болен каким-то психическим заболеванием, как говорил одно духовное лицо, душа в психически больном человеке, она есть, как и в здоровом человеке. Просто проявления души через тело, они затруднены, потому что тело больное. Поэтому душа себя не проявляет. А нам кажется, что человек какой-то вообще не такой. Просто мы не видим. Через покров тела, через его вот эту вот слабость телесную, какой он на самом деле есть. И вот Господь есть главная истина, единственная истина. И все остальные истины, они должны идти к ней, должны с ней согласоваться. То, что с ней не согласуется, и с ним не согласуется, есть ложь. Русский язык, помимо слова «истины», содержит слово «правда». «Правда» – это такое слово древнерусское, и оно такое многозначительное. Мы не говорим вот «жить по истине», как-то это у нас так не сложилось. У нас говорят в народе так – «жить по правде». Или там говорят «ты поступаешь не по правде». Вот что такое правда в понимании русского языка? Правда – это есть некая, ну, она бывает разные грани имеет, может иметь слово «справедливость». Но правда, она выше справедливости, потому что справедливость – ты мне, я тебе. Это некие такие весы, вот, соизмеряют, вот, что нужно сделать, сколько нужно получить. Это справедливость – это такое понятие, категория юридическая. А слово «правда» – она выше справедливости. В правду входит и милосердие, и любовь, и справедливость, как низшая правда. И в правду входит истина. Поэтому вот это слово «правда», оно вообще какое-то всеобъемлющее в русском языке. И нам действительно нужно жить по правде. Но при этом есть другое высказывание в русском языке, что у каждого своя правда. Оказывается, правда не одна. Но это уже, так сказать, это уже развитие творческое, лукавство людей, когда они правду хотят сделать не единственной, а они хотят сделать ее многоликой, что у каждого, кажется, может быть своя правда. Это обман. Это ложное высказывание, ему верить нельзя. Правда, она одна, потому что истина, она одна. И мы живем настолько по правде, насколько истина, Бог, отражается в нашей жизни, в нашем сердце, в наших мыслях, в наших чувствах, в наших поступках, в нашем поведении. И поэтому нам никогда нельзя соглашаться с этим высказыванием, что у каждого своя правда. Можно сказать, что если это высказывание говорят, что у каждого свои обстоятельства, ну это уже, так сказать, вот уровень ниже. Да, у каждого свои какие есть обстоятельства, которые можно и даже бывает нужно принимать во внимание. Но правда она только одна. И всякая правда, которая не согласуется с правдой Божией, это есть ложь. Нам нужно настроить так самих себя, то чтобы жить по божественной этой правде, чтобы признать самих себе, что в нас должна быть царствовать не наша правда, которая есть кривда, а должна быть царствовать правда Божия. Есть такой запев церковных песнопений с воскресной службы, за упокоенных служб. Он звучит так, эта молитва. Нам бы хорошо бы запомнить эти слова. Они легко запоминаются, и почаще их себе повторять. Звучат эти слова так. «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Вот что это такое? Ну, вот «благословен еси, Господи» – это есть прославление Бога. Это понятно. А «научи мя оправданием Твоим». «Научи» – понятно. А что это за оправдание такое? Мы видим, что в этом слове есть корень «правда», так как это переведено на церковно-славянский язык. Здесь, наверное, можно много о чем говорить, но очевидно, что в наибольшей степени здесь идет речь о том оправдании, которое Господь сотворил для нас, когда Он нас спас. А спас Он нас своим боговоплощением, своей жизнью Бога-человека и финалом этой земной жизни – распятием на кресте. Он нас оправдал, приняв грехи наши на себя и тем самым принес эту жертву искупительную. И мы были прощены, были помилованы. Здесь нет никакой вообще никакой справедливости, потому что по справедливости нас вообще не должно быть. Вот. После грехопадения людей, люди, когда скотинились, и сейчас мы это очень хорошо можем видеть в окружающем нас мире и в самих себе, мы не имеем права ни на что. Но Господь милостив. И вот Он вместо того, чтобы нас уничтожить, как это сделал с непокорными людьми до потопа, ну, допотопными людьми, как Он сделал с Содомом и Гоморой, Он нас оправдал. Но опять же, оправдал кого? Он потенциально оправдал всех, но оправдание получает тот, кто его захочет принять. И вот правда Божия, она заключается в том, что Господь пролил кровь и принял смерть за нас. И вот когда это понимаешь, а нужно вот действительно почаще это держать в своем сердце, то тогда начинаешь понимать всю глубину греховности человека. Потому что вы представьте себе, после Голгофы появилась, ну, в древности это тоже где-то бродило. Но особенно это всплыло наружу уже в новое время, когда люди возомнили себя слишком умными, слишком мудрыми в глазах своих. И стали такие вот появляться разговоры о том, что а как же так вот соотносится с благостью Божией, с тем, что Бог – любовь, что в мире есть несправедливые страдания, что вот бывает гибнут ни в чем невинные люди, бывает гибнут младенцы во время каких-то катастроф, во время каких-то войн, во время каких-то эпидемий, моров. Как же Бог это допускает, что это происходит? Таких людей на самом деле очень много. И вот что это означает? Вот даже потом богословы стали такой вот, ну, стали пытаться отвечать на эти вызовы, на эти вопросы, как же Бог допускает все эти страдания и беды. И даже такое понятие появилось, как теодицея, оправдание Бога. Оказывается, Бог нуждается еще в оправдании. И вот если посмотреть на это каким-то свежим взглядом, а не таким зашоренным, это же какая наглость, что человек вообще, он задает такой вопрос. А как ты это допускаешь этому быть? После креста задавать такой вопрос – это высочайшая наглость. Потому что когда человек задает такой вопрос, это означает что? Это означает, что он ставит себя как минимум вровень с Богом, а может даже выше. Потому что, по сути, он проявляет в этом крайнее неверие, и он, по сути, не понимая что-то в промысле Божьем, в попущении Божьем, в человеческой истории, в каких-то событиях, жизни, фактах, общественных явлениях, он, по сути, требует отчета у Бога. Такое состояние может быть только у человека, когда он сам себя мыслит центром Вселенной. У него нет никакого доверия к Богу. Господь сколько раз показывал, Евангелие говорит, что у вас все волосы на голове сосчитаны, что волос без воли Божией ни у вас не упадет. И поэтому нормальный, адекватный человек, психически здоровый, он скажет, когда сталкивается с какими-то событиями, вот этими несчастьями, трагедиями, бедствиями, даже какого-то колоссального масштаба, войнами, он будет хранить себя от этого такого хамства, от такой дерзости. Он скажет: Господи, неисповедимы пути Твои, как это говорил царь Давид, как вообще это говорили нормально, адекватные люди, умные. И он себе, или такие люди не позволяли себе таких вопросов задавать. И получается, что в человеке есть какое-то глубочайшее упорство, упрямство. И об этом нам тоже показывает притча о Лазаре и богаче. Когда вот этот несчастный богач, попав в ад за свое немилосердие, за свое такое вот роскошество, ту жизнь, которую он вел, он увидел Лазаря на лоне Авраама, в таком прохлаждении, в таком блаженстве. И понял, а он, так сказать, находился в другом месте, в ужасном, страшном месте. И он понял, что все, уже ничего не справишь. Он вспомнил про своих братьев, которые жили так же, как и он. И захотел, чтобы, ну, хоть им бы как-то сообщили. А что им было сказано? Ему было сказано? Было сказано, что если пророкам, пророку Моисею, другим пророкам не верят, в том, что будет воздаяние, то, что нужно отвечать будет за свои поведения, поступки, то если же кто из мертвых воскреснет, то не поверит. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже если человеку предложить вот прямо перед его глазами чудо, вот воскрешение мертвеца, вот он все, лежал, все встал. В чем это можно все задокументировать? Представить свидетельство то, что было зарегистрировано смерть, остановка сердца, остановка мозга, все, там уже какое-нибудь тление пошло, а он все равно эту правду Божию не примет. Это означает, что вопрос не только ведь в вере или не верю. Верить на самом деле несложно, потому что в Писании говорится, что сказал сумасшедший, ну, безумец в своем сердце, что Бога нет. Человек, который не сумасшедший, он, видите, весь этот мир, все так сложно устроено, и не признавает за этим великого художника, это есть истина, действительно, это есть психиатрия, это есть сумасшествие. И поэтому получается, что вот когда понимаешь всю эту глубину, то опять отпадают вообще какие-либо другие вопросы о том, как Господь, будучи благим, Он может допустить, что будет вечное страдание, мучение для грешников. Потому что это другая тема, которая вот тоже, так сказать, вот смущает особо таких вот любвеобильных людей, вот, которые думают, говорят, ну как же, Бог ведь есть любовь, а как это так, что Он допускает, что вот они будут вечно там такие бедные, несчастные мучиться в аду? Да ведь дело-то в том, что это же упорство человека, когда он перед очевидной истиной не хочет склонить голову. Это страшно. Это говорит о том, что в глубинах души человека есть какие-то прям вот, даже хочется сказать так вот, это, так сказать, некие чувства, это, конечно, не суть, но какие-то прям бесовские глубины его вот этого вот колоссального упрямства и противления Богу. Поэтому, Господь благ, Господь есть любовь бесконечная. Но как этого упертого, упрямого человека он может к себе взять? У него же просто вот, действительно, это его состояние души, которое превратилось вот в камень. Как этот камень можно размягчить? Да никак. Если человек в этой своей жизни, он его не смог размягчить, все, он уже окаменел навеки, вечное, в своем состоянии вот этой души. Я это все рассказываю для того, чтобы показать вот эту колоссальную трагедию человечества. Господь сотворил человека для вечной благости, с тем, чтобы он царствовал вместе с Богом, а человек вот в итоге он пошел по двум путям. Небольшая часть людей, она действительно оказалась способны вмещать, это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете, это есть в наше время, мы живем в новозаветную эпоху. Действительно, ставить правду Божию высшим мерилом своей жизни, вот не как я хочу, как ты, Господи, вот твоя воля для меня закон, вот это есть сыны Божии. А вот очерствелое, окаменевшее сердце человека – это сердце Каина. Сердце того человека, который не хочет волю Божию, правду Божию ставить в угловой угла своей жизни. Он хочет себя ставить. Он сам для себя Бог в своих глазах. И примеров это можно привести массу. Поэтому это все, вот эти все какие-то обвинения Бога в том, что вот Он виновен. Вот как тут есть такой один общественный деятель, очень известный, он так вот все так вот говорит такими словами, все так очень красноречиво, что вот он потерял веру в Бога, потому что вот он не смог найти ответа на этот вопрос, как же вот Бог допускает страдания. Ну, конечно, ты его не можешь найти, у тебя, так сказать, сердце, оно просто объято этой гордыней сатанинской. Если хочешь, ты не имей доверия Богу, то есть, конечно, ты его будешь судить. Вот когда вот сталкиваешься с этим, то понимаешь, вот прям даже хочется сказать, Господи, какой же ты долготерпеливый. Как ты вообще все это терпишь, такую безумную наглость человека? Ну как так? Ну прям вот, знаете, есть такое, знаете, когда вот кого-то очень сильно обижают, его становится жалко. Такого человека, вот так к нему несправедливо относятся другие люди. Вот нельзя так про Бога говорить, что жалко Бога, но это будет как-то неблагоговейно. Но действительно, вот что-то такое на самом деле в сердце есть, потому что, сколько, так сказать, гадостей говорят и делают в отношении Бога, а он это все терпит. Ну, конечно, он и бывает и наказывает, но вообще, так сказать, он велико долготерпеливый Господь наш. И вот надо об этом думать, вот задавать себе вопрос, а я вообще, вот, а у меня-то как? У меня чья правда? У меня моя правда? правда, так сказать, меня падшего, меня такого вот себелюбивого, такого вот эгоцентрика? Или во мне правда Божия? Если правда Божия, тогда и действуй, и живи, и верь, и доверяй ему, потому что ну, он никогда не обманывал. Все, что он говорит и говорил, оно сбывается. Чудес море. Нет, даже не море, а океан. Чудес бездна. Вся наша жизнь – это сплошное какое-то чудо. Если мы будем жить по правде Божией, то что для нас будет самое главное в нашей жизни? А в том, чтобы мы были оправданы Богом. Вот это есть молитва, которую прожим. Благословенность, Господи, научи меня оправданием Твоим. Если Ты меня научишь вот Твоим крестом, то, естественно, я, будучи наученным, я тогда смогу действительно, ну, тогда вот это оправдание принести через свою жизнь и принести соответствующие плоды. И поэтому я буду торопиться, потому что время коротко. Того и гляди, завтра придет моя смерть, и все, а я окажусь безответным, потому что я это оправдание, которое ты мне даровал, я своей жизни не осуществил. Поэтому что нам нужно больше всего торопиться делать? Нам нужно торопиться каяться. Нам нужно вот эту вот правду нашу несчастную, лукавую, такую заскорузлую, все застаревшую, такую гнилую, которая, так сказать, тление и зловоние от нее исходит. Ее нужно себя соскабливать. Соскабливать вот прям вот таким вот, с таким упорством, с таким усердием, чтобы вот поселилась у нас правда Божия. Ведь действительно жизнь – это не шутка. Ее как проживешь, то потом и получишь. Поэтому давайте будем действительно чаще думать об этом слове «правда» и понимать, какая в нас правда все-таки живет. Аминь. Сейчас я хотел бы сделать такое объявление, оно же и приглашение. Может быть, среди слушателей, кто слушает эту передачу или другие передачи, которые предлагались вашему вниманию, есть такие, кто задумывается о переезде из города в деревню. Наша семья это сделала уже почти 4 года назад. Мы переехали из Московской области в Пудожский район Республики Карелия, поселились в тихой деревне, где есть храм, куда я назначен служить. Мы очень рады нашему выбору, и ну, уже по истечении определенного времени, все-таки 3 с лишним года – это немалый срок, мы видим, что это не было какое-то такое романтическое решение, что решение это было оправданным, и динамика событий, их направленность в мире, в России, она только подтверждает наше решение. Когда-то был процесс выезда людей из деревни в город. Деревня, можно сказать, почти умерла в России. Сейчас то, что есть, это такое какое-то жалкое подобие той бурной жизни, кипучей, которая была когда-то. И наши старцы разные, не буду называть имена, они говорили о том, что будут такие времена, когда люди потянутся из городов в деревню. Но этот процесс, он может быть таким каким-то бегством, а лучше этого не делать. И переезжать нормально, пока есть еще такая возможность. Поэтому мы бы хотели, чтобы рядом с нами поселился бы человек или семья, естественно, воцерковленные люди, которые хотели бы разделить жизнь деревни, вместе молиться, трудиться, ну, по крайней мере, быть добрыми соседями. Потому что вместе легче и, что называется, веселее. У нас есть определенная возможность принять, по крайней мере, на первое время, там как пойдет, небольшую семью или отдельного человека, предоставить жилищные условия, жилье такое, что там можно жить круглый год, потому что оно утепленное. Поэтому если окажутся такие желающие, кто хотел бы себя попробовать,
переехать, тем более, что, по крайней мере, на первое время не требуется никаких капитальных вложений, собственно, строительства. Потом со временем можно это все сделать, но вот не сжигая никаких мостов в своей жизни собственной, можно было бы просто познакомиться с нами, попробовать себя, пойдет, пойдет, не пойдет, можно вернуться в город. Поэтому, если есть желающие, связывайтесь с нами по телефону. Вот телефон для связи, для переписки 921-018-94-50. Ну, в скором времени, я надеюсь, буду в Москве в начале марта, поэтому даже можно было бы встретиться там, в московском регионе, чтобы поближе познакомиться. Ну, очень хочется надеяться, что все-таки где-то есть еще на Руси матушке люди, которые готовы к таким решениям, готовы вырваться из цивилизации, из, так сказать, скреп, пут города, оказаться на природе, оказаться на свободе, в Божьем творении, а не в искусственно измененном мире. Все-таки, что кто-то еще есть, потому что была, так сказать, первая волна переселенцев, которые уехали в 90-е, в нулевые и даже 10-е годы, где-то поселились в Дивеево, в Мордовии, еще где-то, в таких крупных духовных центрах. Но все-таки Россия велика, и храмов много. Можно ехать не только в такие крупные духовные центры, а можно ехать и в какие-то другие менее известные места. Вот как говорит народная поговорка: «Ищи не дома, ищи соседа». Вот общался недавно с одним переселенцем, который переехал из Санкт-Петербурга в Дивеево, не поселился там рядом с Дивеевым. Ну вот он сказал, что, к сожалению, где-то в округе священников близких, так сказать, по каким-то стремлениям, интересам, духу он не нашел. Вот, поэтому все-таки это действительно очень важно, ценно, если люди, входящие в приход, находятся в единомыслии друг с другом, священники с прихожанами, прихожане со священником, и это очень радостно и ценно. Поэтому, если есть желающие, связывайтесь, можно будет потом все какие-то детали уже обсудить во время разговора.
Для тех, кто готов откликнуться на приглашение священника Алексея Кнутова, клирика Карельской и Петрозаводской епархии, еще раз повторю телефон батюшки 8-921-018-94-50. Священник Алексей Кнутов.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».